Я сейчас читаю главу. Овдовевшая княгиня Ольга побеждает древлян и утверждается у власти. Княгиня-вдова Ольга побеждает древлян и утверждается у власти. Избавляясь от Игоря, древлянский князь действовал весьма расчетливо. Его соплеменники после того, что случилось, должны были сплотиться вокруг своего предводителя, ибо он оставался их главным защитником от возмездия за великокняжескую кровь. В киевской же верхушке на первых порах не оказалось общепризнанного лидера. Сын убитого князя Святослав был младенцем. Княгиня Ольга, худородная, из далекой псковской глухомани. Между тем, имелись еще сыновья Олега Игоревича, по-видимому, превосходившие Святослава возрастом и также обладавшие правами на киевский стол. У них могли найтись сторонники, из числа тех, кто имел основания для недовольства покойным государем. В общем, положение Ольги и Святослава после гибели Игоря казалось далеко не блестящим. Главной их опорой стал воевода Свинельд, которому подчинялась дружина, не слишком многочисленная, но составленная из отборных воинов-профессионалов. Под защитой их мечей Святослава объявили великим князем, его кормильцем, то есть официальным опекуном и воспитателем, стал Асмунд, сын вещего Олега. Это знаковое назначение символизировало приверженность традициям, связанным с именем великого варяга, при котором Киев стал столицей Объединенной Руси, а разноплеменные пришельцы с севера наименовались русскими людьми, наравне с коренными жителями Среднего Поднепровья. В ожидавшейся схватке с древлянскими мятежниками Ольга и Свинельд не могли использовать в полной мере боевой потенциал русского государства. Приходилось также опасаться внезапного удара в спину, который могли бы нанести какие-либо тайные враги в самой столице. Но и древлянский князь не решался начинать наступательные действия. Вместо того, Малка отправил в Киев послов, предлагая овдовевшей княгине мир и брачный союз. Такое предложение могло показаться неожиданным, но, с формальной точки зрения, оно было вполне логичным и, в какой-то мере, приемлемым. Ведь не Малк убил Игоря, это сделали подданные, возмущенные произволом. Древлянские послы, как могли, постарались найти оправдание для того, что произошло, обвиняя во всем самого Игоря, цитирую запись на русском языке из Иоакимовской летописи: «Мужа твоего мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил, а наши князья добрые, они распасли деревскую землю». Ольга называла древлян гостями добрыми, с вниманием и пониманием выслушивала посольские речи: «Любезна мне речь ваша». Она делала вид, что склоняется принять брачное предложение, поскольку мужа моего мне уже не воскресить. Выдвигала какие-то условия, касавшиеся церемониальных тонкостей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня киевские люди. Возможность примирения и даже союза Ольги с древлянским предводителем сковала активность потенциальных недругов княгини-вдовы в Киеве. Им приходилось выжидать, как решится ключевой вопрос о судьбе Святослава. Древляне, согласно тексту ПВЛ, хотели забрать Святослава к себе вместе с матерью, возьмем и сделаем ему, что захотим. Ольга должна была настаивать на том, чтобы малолетний великий князь оставался в Киеве, под надежной опекой тех бояр, которым княгиня доверяла. В таком случае, верховная власть над всей Русью фактически оставалась бы в руках кормильца Асмунда и безупречно верного княгини Свинельда. При этом раскладе Ольга, даже находясь в Искоростене, сохраняла бы свое значение в политике и определенные гарантии личной безопасности. Она могла также требовать, чтобы древлянский правитель признал ее сына законным великим князем и обязался его поддерживать против притязаний иных возможных претендентов на великокняжеское достоинство. Посольства от древлян, судя по всему, приходили в Киев неоднократно. В дискуссиях и дипломатических маневрах тянулось время зимой и ранней весной 945 года, а незаменимый Свенельд собирал тем временем воинов, сколько мог. Затем, уже на рубеже весны и лета, в разгар цветения трав, когда у добрых людей полно было дело, на полях и в лугах, войско Свенельда вышло в поход на древлян вместе с Ольгой и Святославом. По всей видимости, князю-младенцу и его матери было безопаснее находиться в окружении немногочисленного, но верного им воинства, чем на Киевской горе. Перед выступлением объявили: Ольга почтит покойного супруга достойной тризной, а затем она собирается вступить в брак с древлянским князем. Известие о таких намерениях княгини дезориентировало Малка, и он упустил время, необходимое для мобилизации боевых резервов. Древлянскому правителю пришлось отражать нападение, располагая лишь собственной дружиной и теми бойцами племенного ополчения, которых удалось спешно собрать, оторвав от полевых и сенокосных работ. Но и отказаться от боя было невозможно. Иначе пришлось бы отдать Искоростень на разграбление или обороняться в городских стенах, испытывая все бедствия длительной осады. Оба эти варианта были неприемлемы, и древляне вышли в открытом поле. Когда рати сошлись для решающей схватки, в челе великокняжеского воинства появились три всадника – воевода Свенельд, ветхий годами дядька Осмунд и рядом с ним – Святослав, сжимавший в детской ручонке малое копьецо. Малолетний государь метнул свое оружие, и оно, пролетев между конских ушей, упало вниз, зацепив конскую ногу. Князь уже почал: «Потягните дружина по князи», — усмехнулся старик Осмунд. Свенельдовы рубаки захохотали, подхлестнули коней и ударили тараном кольчужной конницы по нестройным рядам древлян. В первой битве погибла лишь часть боевых сил древлянской земли, но исход всей войны был, по существу, решен. Устрашенные поражением, древляне затем избегали открытых боев, обороняясь в городах, которые Свенельд осаждал и захватывал поочередно. Последним капитулировал Искоростень. По сообщениям летописей, стольный город Малка подвергся жестокому разгрому, старейшины жителей увели в плен. Летописи умалчивают о судьбе древлянского князя, ничего не сообщают о нем и сохранившиеся в былинах фрагменты старинного исторического эпоса. Видимо, неудачливый претендент на руку Ольги погиб без особой славы. Победа Свенельда над древлянами закрепила власть княгини-вдовы и ее малолетнего сына в Киеве и во всей русской земле. Полученной властью, Ольга, как известно, распорядилась весьма мудро, укрепив государство разумными административными мерами. Эпоха правления Игоря Старого, продолженная его вдовой, подготовила условия для триумфальных побед и завоеваний Святослава. Этого блистательного князя-полководца нередко противопоставляли его отцу. Но в своих победоносных походах и даже в злосчастных войнах на Балканах Святослав фактически шел по следам Игоря, стертым неблагодарной людской памятью.